Радио Свобода.
Новые свидетельства обострения обстановки на Северном Кавказе. Расстрелян автомобиль министра спорта Ингушетии. Переговоры по Нагорному Карабаху в Москве. Есть ли шанс на прогресс? Взрывы в Джакарте. Чего добиваются террористы? Бывшие политики из Восточной и Центральной Европы просят Барака Обаму пересмотреть свое отношение к России. Основатель сайта «Хронос» выдвинул новую версию причины частичного закрытия сайта. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с ситуации на Северном Кавказе. Сегодня возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя и пассажира служебного автомобиля, который принадлежал Министерству спорта и туризма Ингушетии. По мнению аналитиков, это событие – дополнительное свидетельство того, что о стабилизации обстановки в регионе говорить не приходится, а некоторые из экспертов полагают, что теперь ситуация будет только осложняться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Следователи Малгобекского района Ингушетии возбудили уголовное дело после сегодняшнего обстрела служебного автомобиля Министерства спорта, туризма и физической культуры республики. От полученных ран скончались водитель Муса Чехкиев и пассажир, местный житель Галаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Следствию с трудом удалось установить личности двух погибших в автомобиле «Кия», который был обстрелян рано утром на трассе возле селения Нижние Очелуки. Поначалу в МВД сообщили, что в результате нападения убит министр спорта и туризма Ингушетии известный тяжелоатлет Руслан Балаев. Однако через некоторое время эту информацию опровергли представители Следственного комитета при прокуратуре по Ингушетии, заявив, что министр не находился в машине, которую обстреляли, и что он жив и здоров. Также не соответствует действительности сообщение, что в машине мог находиться заместитель министра Ахмед Чехкиев, говорит официальный представитель ведомства.
Замминистр находится в командировке в Москве в данное время. Министр Балаев Руслан тоже...
Введенный в действие план перехват в республике пока не дал желаемых результатов. Нападавшим, которые были на двух легковых автомобилях, удалось скрыться. На месте происшествия работают следователи, которые изъяли пустые гильзы от автомата Калашникова. Ближе к полудню удалось установить личность и второго погибшего. Это местный житель по фамилии Галаев. Между тем, власти Ингушетии нашли объяснение обострению ситуации в республике. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов заявил, что за всеми обстрелами и нападениями стоят боевики, которые пытаются ответить на превентивные удары силовых структур. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
У председателя Комитета Государственной Думы России Владимира Васильева есть своя версия причин обострения ситуации на Северном Кавказе. Во время пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Москве, глава Думского комитета заявил журналистам, что связывает недавнее покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, убийство сотрудницы Центра «Мемориал» Натальи Естемировой и серию мелких терактов в регионе с прошлогодними событиями в Южной Осетии.
После этих событий руководители республики Кавказа совершенно четко отмечают рост динамики активности бандополия и вектор по уничтожению представителей власти, представителей правоохранительных органов, представителей судебной власти. То есть все, что не воспринимает идеологию террора, подлежит уничтожению.
Однако на уточняющие вопросы журналистов, просивших пояснить, можно ли расценивать эти слова как заявление о прямой заинтересованности Грузии в дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, Владимир Васильев ответил весьма расплывчато, добавив к уже сказанному, что очевидно существуют некие силы, не желающие перезагрузки отношений между Россией и США.
Я не обладаю доказательствами, но в данном случае их и не нужно. Я как политик сегодня профессиональный вправе высказать свое мнение. То, что сегодня у процесса выстраивания отношений между Соединенными Штатами и Россией есть не только сторонники, но и противники, это понятно. Это первое. Второе. То, что есть такая угроза, как Аль-Каида, и не только Аль-Каида. Так вот, у этого процесса есть тоже желание столкнуть лбами, заметьте, нас, не договориться, не перезагрузиться, а столкнуть лбами. И погреть руки на это. Да, еще бы я добавил, некая инерция спецслужб разных государств. И не только инерция, а у кого-то и интерес ослабить Россию в этом регионе. дабы поиметь от этого дивиденды. А Северный Кавказ всегда был лакомым куском для агрессоров разного рода и уровня.
Вместе с тем, председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев отметил, что к настоящему моменту ситуация на Северном Кавказе стабилизируется. В качестве примера депутат привел статистику преступлений террористической направленности. В 2005 году их было зарегистрировано 8664, а в 2008 – 562. Впрочем, Владимир Васильев отметил, что в последнее время опять наблюдается рост числа подобных преступлений.
В этом году отмечается активность, вот особенно в последнее время.
По мнению корреспондента газеты «Время новостей», эксперта по вопросам, связанным с ситуацией на Северном Кавказе Ивана Сухова, в ближайшее время можно ожидать и дальнейшего обострения ситуации в регионе.
Пока никаких нету таких факторов, которые могли бы эту ситуацию стабилизировать совсем. Пока кажется, что можно только ждать новых и новых сообщений. Думаю, что здесь нужно принимать во внимание не только фактор наличия обширного диверсионного подполья, в частности, в восточной части Северного Кавказа, где расположены самые проблематичные сегодня российские регионы Дагестан, Чечня и Ингушетия, но и ту ситуацию, которая там складывается внутри элит. В частности, в Ингушетии, после того, как было совершено покушение на Юнусбека Евкурова, происходит, судя по словам его ближайших сторонников и сподвижников, некий такой ренессанс чиновничества, потому что понятно, что заменить всех чиновников, оставшихся в наследство от предыдущей команды, он не мог. Он посадил на ключевые должности каких-то достаточно адекватных, верных ему людей, но они, в общем, до сих пор чувствуют себя достаточно чужими в этой системе, сложившейся еще при Зязикове, а может быть даже во многом и до него. Люди, которые работали с президентом Евкуровым, говорят, что происходит эффект разжимающейся пружины. Вот Евкуров действительно был таким достаточно активным борцом с коррупцией, действительно пытался что-то там делать активно, а как только он вышел из строя, сразу же все это отжимается обратно. И в частности, вот несколько дней назад пришло сообщение о том, что прежний министр спорта, который был практически первым показательным антикоррупционным процессом, он был осужден за хищение каких-то бюджетных средств достаточно крупных, он был оправдан вот буквально через несколько дней после того, как Евкуров вышел из строя. На Кавказе вообще, в принципе, существует такая традиция, что люди иногда воюют друг с другом за должности, так что не исключено, что это может быть связано как-то именно с конфликтом между находившимся под судом министром спорта Ингушетии и человеком, который был назначен в прошлом году уже новым президентом. Такие вещи тоже возможны, и не стоит их сбрасывать со счетов.
Сказал корреспондент газеты «Время новостей», эксперт по вопросам, связанным с ситуацией на Северном Кавказе, Иван Сухов. В связи с последними событиями на Северном Кавказе некоторые политики уже заявили о необходимости возобновления режима контртеррористической операции, отмененного в Чечне в апреле этого года. В свою очередь, правозащитники призвали власти коренным образом изменить нынешнюю политику в республиках Северного Кавказа, категорически исключив карательные акции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля. У микрофона Андрей Шароградский. К моменту первого выхода нашей программы в эфир в Москве продолжались переговоры между президентами Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсуждали пути урегулирования карабахского конфликта. Президенты встречаются один на один, затем к диалогу должны подключиться сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Участники переговоров прежде всего обсуждают принятые в прошлом году Мадридские принципы урегулирования карабахской проблемы. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
По мнению экспертов, мадридские принципы – это только основа для будущего более детального соглашения между Азербайджаном и Арменией. главам двух государств, министрам иностранных дел и сопредседателям Минской группы ОБСЕ предстоит обсудить и конкретизировать ключевые положения мадридских принципов. Об этих принципах размышляет политолог Евгений Кришталев.
Первым пунктом указано, это судя по документу, который был опубликован сразу после заявления президента США, Франции и России в Аквиле. Значит, первый пункт выглядит следующим образом. Возвращение близлежащих Нагорному Карабаху районов под контроль Азербайджана. Второй пункт – это предоставление Нагорному Карабаху переходного статуса, обеспечение его безопасности и самоуправления. Третий пункт звучит следующим образом – это открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Хочу сразу пояснить, что, в принципе, коридор в данный момент есть, из-за того, что он обеспечен тем, что армянские вооруженные формирования контролируют азербайджанские районы, которые лежат между Арменией и Нагорным Карабахом. Поэтому это сохранение коридора здесь. Понятие коридора очень обширно. Что это имеется в виду, вот будет президент детализировать. Будет ли это только Лачинский район, еще есть Кельбажарский район, который тоже лежит между бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью и территорией Армении. Вот будет ли в этот коридор включен Кельбажарский район, допустим, это тоже очень важный очень момент. Это все на усмотрение президентов, как они договорятся между собой. Четвертый пункт – это право Нагорного Карабаха на выражение воли юридического характера об определении итогового статуса. Переводя на обычный простой язык, это о том, что в свое время тоже пока не определено, в Нагорном Карабахе будет проведен референдум, в котором будет выставлен вопрос как раз, где население Нагорного Карабаха имеет желание жить, то есть в независимом государстве, скажем, либо в составе Азербайджана. Но здесь вот опять-таки нюанс, что именно подразумевается под населением Нагорного Карабаха. Вернутся ли туда беженцы-азербайджанцы, соответственно, будут ли они включены в избирательные списки на референдуме или нет. Пятый пункт – это право всех беженцев и вынужденных переселенцев возвратиться на места своего проживания. Но здесь все четко понятно, вот как раз пятый пункт в какой-то мере может конкретизировать четвертый. И положение по пятому пункту должны обусловить формирование процесса референдума, который ожидается в какое-то время, в неопределенном пока еще будущем. Вот. И шестой пункт – это гарантия международной безопасности, предусматривающая миротворческие операции. В момент осуществление и передачи районов, которые находятся в данный момент под оккупацией армянскими вооруженными формированиями Азербайджана, будут вводиться какие-то миротворческие силы.
На ситуацию вокруг Нагорного Карабаха не могли не повлиять события августа прошлого года в Грузии, недавнее потепление в турецко-армянских отношениях и принятые решения по осуществлению проекта «Набуко». Слово специалисту по проблемам Кавказа Вадиму Дубнову.
С моей точки зрения, прорывом является возвращение к некоему статусу КВО, который оказался под угрозой в течение последнего года, где-то год назад, потому что 15 лет, которые прошли с окончания войны, это балансирование, но в какой-то степени стабильное, довольно безопасное, к которому все привыкли, все сочли, что конфликт заморожен, и заморожен считали уже некой нормой. Однако после августа прошлого года уже относиться с таким спокойствием к подобным вещам уже не получается. Азербайджан всегда оставлял за собой этот тезис, он постоянно о нем напоминал, что если не получится дипломатическим путем, то никто не вправе лишить Азербайджана военного решения, но к этому относились как к некому блефу всегда. После прошлогоднего августа волнительно. Но есть элемент случайный, есть элемент личностный, есть элемент внутриполитический. Мы знаем, как начиналась война в Южной Осетии, в которую тоже долго никто не верил, она случилась. Я думаю, что встреча в Москве и все усилия, и все оживление последнего года, в качестве результата есть два направления, я бы сказал так. Локальное направление – это замирение, чтобы не случилось никаких неожиданностей. Второе, гораздо более глобальное – это некое новое мироустройство на Кавказе, на Южном Кавказе после того, что случилось в августе. Появление новых каких-то обстоятельств, включая то же самое Набукко, это, конечно же, активизация Турции, это иранский фактор. Это приход Обамы, при котором будут немножко по-другому складываться отношения в этом регионе.
Руководство Нагорно-Карабахской республики уже не один год настаивает на полноправном участии в переговорном процессе. Официальный Баку против этого, говорит политолог Евгений Кришталев.
Пока не определены базовые какие-то принципы, я думаю, введение Нагорного Карабаха как одного из участников переговорного процесса невозможно. Хотя потому, что Азербайджан использует все рычаги воздействия как на сопредседателей Минской группы, так и на более высоком уровне, чтобы этого не произошло. И опять-таки сам факт того, что Серж Саркисян возглавлял вооруженные формирования Нагорного Карабаха, а ныне он президент Армении, в свое время Роберт Кочарян был президентом Нагорного, так называемой республики Нагорного Карабаха, говорит о том, что Азербайджан разговаривает именно с теми людьми, которые обусловили нынешний статус Нагорного Карабаха, нынешнюю ситуацию. То есть именно эти люди в свое время вооруженным путем создали такую ситуацию, что в данный момент Азербайджан не контролирует Нагорный Карабах. Поэтому Это тоже, может быть, он не юридический, но очень такой важный момент переговоров.
Главный редактор информационно-аналитического издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов не исключает, что Ильхам Алиев и Серж Сарсян смогут найти общий язык при обсуждении ключевых вопросов карабахского урегулирования.
Каких-то прорывных решений во время этой встречи, скорее всего, не будет, потому что те принципы, которые были озвучены, это модифицированные принципы Мадридской декларации, они, очевидно, еще нуждаются в очень серьезном переосмыслении с точки зрения достижения общественного консенсуса по всем пунктам, которые там обозначены. Под общественным консенсусом я имею в виду принятие и азербайджанским, и армянским сообществом готовности политической элиты идти на компромисс и сделать шаг навстречу друг другу. Руководство Армении и Азербайджана, в принципе, уже готово к каким-то уступкам, но нужно понимать, что радикальная часть и в Армении, и в Азербайджане, радикально настроена часть населения, прежде всего многие беженцы, конечно, далеко не однозначно воспримут, если даже первый шаг и протянутые руки навстречу друг другу будут зафиксированы не на уровне слов, а на уровне конкретных реальных документов. Поэтому я полагаю, что стороны публично ограничатся только тем, что будет заявлено о продвижении вперед в переговорном процессе без какой-либо конкретизации того, о чем было именно договорено и что было именно достигнуто. Но на самом деле я так понимаю, что, учитывая давление со стороны модераторов, арбитров и солидарное давление России, Вашингтона и Брюсселя, на уровне кулуарных договоренностей уже возможно и достижение определенных прорывов.
Завтра в субботу встреча президентов Азербайджана и Армении пройдет при участии президента России Дмитрия Медведева. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 17 июля. По меньшей мере 9 человек убиты и 52 ранены в результате двух взрывов, произошедших в столице Индонезии Джакарте. Среди погибших гражданин Новой Зеландии, еще 13 иностранцев в числе пострадавших. Взрывы в отелях «Ритц-Карлтон» и «Мариотт» совершили смертники. Напомню, что в 2003 году при взрыве бомбы в отеле «Мариотт» в Джакарте погибли 12 человек, около 150 были ранены. О том, кто стоит за террористической деятельностью в Индонезии, я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Ирина, можно ли с уверенностью говорить о том, какие цели преследовали те, кто совершил теракты в Джакарте?
Для начала надо, чтобы кто-то взял на себя ответственность за эти теракты. И, судя по всему, судя по почерку этих терактов, это совершила индонезийская местная группа. Она называется «Джамаа Исламия». И она известна целой кампанией террора, которую она проводила с 2000 до 2005 года. Затем, я напомню некоторые теракты, это прежде всего группа стала известной в 2002 году, после того, как были совершены теракты в Бали, в результате которых погибли 202 человека. Затем были в 2003 году нападения, теракт против той же гостиницы «Мариотт». В 2004 году австралийская посольство подверглось нападению, в 2005 году опять Бали, но тогда уже группа немножко сменила почерк, потому что до этого все нападения совершались с помощью автомашин, мини-автобусов, нагруженных взрывчаткой. В Бали в 2005 году уже были террористы-смертники, что, по мнению экспертов, тогда показывало, что полицейское преследование и преследование спецслужб этой организации имело свои плоды.
Итак, какие цели преследует вот эта организация «Джамаа Исламия»?
Организация, как я уже сказала, местная, но она тесно связана с Аль-Каидой, и зарегистрированы случаи даже их связи и непосредственных встреч руководства «Джамаа Исламия» с руководством Аль-Каиды, в результате которых они получили определенное финансирование. Еще деньги поступают туда из Сингапура, и из Таиланда, из Малайзии. Весь регион здесь участвует, как, впрочем, и боевики этой организации, тоже не только местные индонезийцы. Группа ставит своей целью создание великого исламского государства, такого супер-исламского государства в Индонезии, Малайзии, на юге Филиппин, на юге Таиланда, в Сингапуре и в Брунее. Вот это все должно быть объединено в единое исламское государство. И форма ислама, которую они проповедуют, она очень схожа с формой ислама Аль-Каиды. Это салафистское направление. Но что отличает эту группу от даже других радикальных групп, это абсолютное разрешение своим членам, данное этой группой. Убивать кого угодно, кто не придерживается именно вот этой вот строгой разновидности ислама. То есть даже по сравнению с Аль-Каидой они еще более радикальные, потому что убивать мусульман тоже можно по их идеологии. И вот любопытный момент, что, ну, сейчас все говорят, что разные данные, что там 200 боевиков основных, правда, основное руководство не поймано, но крупных лидеров 400 кто-то говорит. Но что самое удивительное, то, что в Индонезии эта группа, тем не менее, как политическая группа не запрещена.
На кого она опирается?
Молодежь, которые промыли мозги. Но вот я начала говорить, что она не запрещена как политическая группа. То есть фактически вы можете быть членом Джамаа Исламия, и вас это не тронут. Дело в том, что у нее, несмотря на то, что она образовалась в 93-м году официально, у нее довольно глубокие корни в индонезийском обществе еще в 60-е годы. И в этом они очень похожи на Хамас и Хизбаллах ливанскую. Они сделали социальную сеть. Так же, как Хамас выиграла выборы в Газе только потому, что у нее была своя социальная сеть, а не политически она привлекательна для людей. Вот так же и Джамаа Ислами, у нее есть своя социальная сеть и свои школы. И фактически, несмотря на вот эту кампанию правоохранительных органов против основных лидеров этой организации, ряд их учреждений все равно функционирует, все равно остались, и все равно они привлекают все больше и больше молодежи в свои ряды. Кстати, правоохранительные органы в 2008 году поймали основного главаря этой организации, и ему удалось бежать, и он в течение 12 месяцев скрывался. И эксперты тогда уже сказали, что вот этот побег и тот факт, что его столько времени не могли поймать, показывает, что организация существует, что у нее есть свои ячейки, о существовании которых полиция не знает и спецслужбы не знают, и что у нее есть в рядах люди, которые не зафиксированы в полицейских и в архивах служб безопасности. Что, в общем, и тогда эксперты уже стали предсказывать, что будут новые теракты, что, в общем, и произошло.
Деятельность и цели террористической группировки Джамаа Исламия, действующей в Индонезии, комментировала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 17 июля. У микрофона Андрей Шароградский. До конца этого часа разговор на следующие темы. Бывшие политики из Восточной и Центральной Европы просят президента Соединенных Штатов Барака Обаму пересмотреть свою нынешнюю политику в отношении России. Основатель исторического сайта «Хронос» выдвинул новую, отличную от предыдущей, версию причины частичного закрытия сайта. Проблемы, связанные с закрытием черкизовского рынка, обсуждались общественной палатой.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Рамзан Кадыров звонил на мобильный правозащитнику Олегу Орлову?
Комментарии экспертов.
Ракета «Булава» может привести к трагедии, равнозначной Курску.
В блогах «Свободы».
Как «Живой журнал» отреагировал на убийство Натальи Истемировой?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. По его словам, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Мировое сообщество резко осудило взрывы в столице Индонезии Джакарте, в результате которых не менее 8 человек погибли и десятки получили ранения. Заявлениями выступили Соединенные Штаты и Европейский союз, Организация Исламская конференция. Ставропольский краевой суд вынес приговор по делу двух членов группировки чеченского полевого командира Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Буденновск. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Абубакар Межиев приговорен к 11 годам тюрьмы, Игорь Соколов – к 13 годам заключения. Министерство внутренних дел России утвердило новые правила обращения с задержанными. Согласно приказу главы МВД Рашида Нургалиева, опубликованного в «Российской газете», запрещается жестокое обращение с задержанными. В Ямало-Ненецком автономном округе спасатели обнаружили на борту затонувшего в реке Обь катера «Ярославец» тела двух журналистов. Поиски тела еще одной журналистки продолжаются. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсуждают в Москве перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В переговорах участвуют министры иностранных дел двух государств, а также представители ОБСЕ. Папа Римский Бенедикт XVI сломал запястье. По сообщению Ватикана, понтифик упал, находясь на отдыхе на севере Италии. Ему проведена небольшая операция с местным обезболиванием. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу подписал закон о создании государственной компании «Российские автомобильные дороги».
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля, у микрофона Андрей Шароградский. В Центральной Европе продолжают обсуждать открытое письмо бывших руководителей стран региона, адресованное новому президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме. Опубликованный накануне документ содержит призыв к Соединенным Штатам уделить большее внимание центральноевропейскому региону и предупреждает о растущих авторитарных тенденциях в России. Александр Вондра, бывший вице-премьер Чехии, один из подписавшихся под письмом, недавно лично отвез это послание в Америку. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
С того момента, как закончилась холодная война, прошло почти 20 лет, и мы видим, что заниматься Восточной Европой сегодня для американской политики уже не так важно. Администрация Обамы установила свои приоритеты, а нами почти перестали интересоваться. Такими словами начинается один из первых абзацев открытого письма, которое адресовали европейские политики Бараку Обаме. В этом нет ничего критичного. Мы хотели подать голос, что мы еще существуем, что еще не все доделано в отношении Европы. Потом мы решили предложить подписать это письмо другим людям, чтобы оно имело больший вес, заявил газете «Ледовые новины» бывший вице-премьер Чехии Александр Вондра. Среди подписавших документ 7 экс-президентов: Валдас Адамкус, Вацлав Гавел, Михаил Ковач, Александр Квасневский, Лех Валенса, Вайра Вики Фрейберга, Эмиль Константинеску и несколько бывших премьеров и министров. Большая часть документа касается России. Наша надежда, что отношения с Россией улучшатся и Москва, наконец, признает наш суверенитет и независимость после того, как мы стали членами НАТО и Евросоюза, не оправдались, констатируется в письме. Россия, по мнению авторов письма, манипулирует средствами массовой информации и применяет разнообразное экономическое оружие, главным образом, когда речь касается такой области, как энергетика. Противоракетный щит в Средней Европе тоже одна из тем, которую затронуло письмо. Небольшое количество ракет не может угрожать, и Кремль это знает, пишется в документе. Полное отречение от этой программы или подключение России к ней без консультации Польши или Чехии могло бы подорвать доверие к США в Европе, сообщают Обаме европейские политики. Думаю, что хорошо бы, хотя я имею большое доверие к администрации Обамы, предупредить его об опасениях, которые в наших краях существуют, указал бывший глава чешской дипломатии Карл Шварценберг, который тоже подписал письмо. От комментариев относительно письма в пресс-службе правительства Чехии пока воздерживаются. Мартин Эрва, исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Чехии, заявил: «Вацлав Клаус это письмо не составлял и не подписывал. Соответственно, комментариев пока никаких не предполагается». Письмо, написанное европейскими политиками Бараку Обаме, комментирует известный чешский политолог Ержи Пеха. Я считаю, что письмо, которое послали бывшие представители и интеллектуалы среднеевропейских стран Бараку Обаме, с одной стороны, выражает оправданные опасения. Поскольку в России сегодня усиливаются авторитарные тенденции, а также тенденции угрозы окружающему миру. С другой стороны, конечно, я не совсем уверен, что действительно существует опасность, о которой говорится в этом письме. Опасность того, что Соединенные Штаты Америки оставляют Центральную Европу на произвол судьбы и каким-то образом приносят ее в жертву налаживанию отношений с Россией. На мой взгляд, США только пытаются привлечь каким-то способом Россию к диалогу. И это никоим образом не означает, что для Центральной Европы наступает какая-то пора Мюнхена, и ее приносят в жертву хорошим отношениям с Россией. Обама не является настолько простодушным, и наивно объяснять его поступки именно так. Что касается размещения системы противоракетной обороны, то, как мне кажется, Ее значение для США несколько переоценивают. Американцы имеют такое военное оборудование, которое могут разместить всюду. В Центральной Европе противоракетная оборона стала огромной темой, и упрекать Обаму, что у него американский взгляд на эти вещи, несколько наивно. Также наивно думать, что противоракетная система в Центральной Европе сможет каким-то образом защитить этот регион в случае конфликта. Так что считаю, что это письмо, с одной стороны, как я уже говорил, выражает определенные конкретные реальные опасения относительно того, что происходит в России. Но, с другой стороны, оно несколько наивно, что касается описания американской политики по отношению к Центральной Европе. Я лично считаю, что это письмо не найдет поддержки у действующего чешского президента Вацлава Клауса, который известен своими пророссийскими взглядами и ситуацию в России, несомненно, видит более оптимистично и совсем иначе, чем подписавшие это письмо. Но, с другой стороны, наверное, это послание найдет поддержку у президента Польши Качинского, который известен своими антироссийскими мнениями. Так что эта поддержка, если речь идет о современных политиках, уравнивает шансы этого документа. Мнение чешского политолога Ежи Пеха о коллективном письме бывших центральноевропейских лидеров президенту США Бараку Обаме. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Российские средства массовой информации уже бросились обвинять авторов письма, о котором мы сейчас говорим, в закоренелой и неистребимой восточноевропейской русофобии. На самом деле, картина сложнее. Отношениями России и ее бывших собратьев по социалистическому лагерю совсем не исчерпывается. Так полагает обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Восточной и Центральной Европы Ярослав Шимов. С ним беседовал мой пражский коллега Александр Гостев.
В целом политическая обстановка, и не только в Восточной Европе, достаточно неопределенная. Кроме того, действительно, по сравнению с периодом 20-летней давности, Восточная Европа, которая тогда была в центре внимания всего мира, за исключением Румынии, это череда бескровных революций, конца коммунистических режимов, которая тогда вызвала большое внимание и большие симпатии к этим народам и государствам, все это осталось в прошлом, а сейчас, хотя, с одной стороны, многие цели, которые тогда ставились этими новыми, пришедшими к власти политическими элитами, достигнуты, в частности, это членство в НАТО, членство в Европейском Союзе, однако случилось так, что Восточная Европа снова оказалась, немножко не у дел, поскольку, несмотря на то, что я сказал, по ней очень сильно ударил нынешний экономический кризис, с одной стороны, а с другой стороны, в политическом смысле она тоже ослабла по сравнению как с Западной Европой, со своими партнерами по ЕС, которых их принято называть иногда Старой Европой. Поэтому, конечно, некоторая неопределенность и неуверенность в этих странах существует. Ну и, естественно, что касается вот того, о чем вы сказали, о нас без нас, то есть об этих странах без их участия, то здесь я бы с разных сторон посмотрел на эту ситуацию. С одной стороны, да, этот страх существует, и он исторически обусловлен. Можно вспомнить и Мюнхенское соглашение, и пакт Молотова-Риббентропа, когда действительно решались судьбы этих стран и народов без них самих. Но, с другой стороны, если мы возьмем вот то письмо, о котором мы говорим, то оно тоже является проявлением вот такого синдрома, когда восточноевропейские политики обращаются к кому-то, чтобы он, в данном случае президент США, помог, решил и как-то устроил их судьбу. Поэтому здесь очень восточноевропейские исторические и комплексы, и какие-то надежды, рухнувшие или частично развеявшиеся, они проявляются двояко.
Специалист по странам Центральной и Восточной Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов комментировал открытое письмо бывших руководителей стран Центральноевропейского региона, адресованное президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы американскому президенту обсуждаем с советским диссидентом Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 7 утра в субботу и в 15 часов дня в понедельник.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга. История с частичным блокированием исторического сайта «Хронос» из-за размещения на нем книги отрывков из «Майн кампф», мы подробно рассказывали об этом на волнах «Радио Свобода», получила продолжение. Напомню, что эта история произошла на прошлой неделе, а теперь основатель проекта Вячеслав Румянцев заявил, что причина его неприятностей совсем другая, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Множество средств массовой информации на минувшей неделе обсудило частичное закрытие старейшего исторического сайта «Хронос», существующего с 2000 года, за публикацию «Майн кампф». Обсуждалось и то обстоятельство, что вообще-то «Майн кампф» не такая уж редкость. Ее можно найти на множестве других сайтов, причем, в отличие от «Хроноса», в полном виде. Да и в Российской национальной библиотеке она спокойно выдается желающим на руки. Почему же тогда провайдер «Агава» был вынужден частично приостановить работу сайта по просьбе милиции, причем милиции петербургской, хотя сайт московский, говорит основатель проекта Вячеслав Румянцев.
Меня тоже сначала это удивило, но теперь вроде перестает удивлять. Я не могу с достоверностью утверждать, потому что я не находился в кабинете начальника отдела К ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и не знаю, кто ему звонил и кто отдавал ему приказ, но просто сопоставляя различные обстоятельства, я могу приходить к выводам, к разным. Ну, например, я заметил, что на домене «Хроноса» появилась статья Татьяны Лестевой о положении блокадников Санкт-Петербурга. Суть статьи в том, что их положение в последний год ухудшается, денег выделяется меньше, и ей пришлось заниматься похоронами блокадницы. Чтобы получить из бюджета города деньги, нужно совершить практически невозможное. Собрать такое количество бумаг, что если поручить это дело риэлтору профессиональному, то он возьмет сумму в 10 раз больше, чем полагается компенсация. И Татьяна Лестева сопоставляет эти сведения со сведениями о личных доходах и имуществе губернатора региона. Суммы получаются сопоставимыми.
В своей статье «Блокадники и орденоносцы» Татьяна Лестева рассказывает о своих хождениях по мукам во время похорон блокадницы. Особенно меня тронула информация о том, что пенсионеры могут прожить на 3811 рублей 90 копеек в месяц. Конечно, могут. Почему бы и нет? Если ориентироваться на нормы питания блокадного времени, то даже деньги останутся, авось сэкономят и на похороны, чтобы не заставлять родных и близких бегать по чиновничьим кабинетам, любуясь евроремонтом. Кстати, приведем декларацию о доходах пенсионерки губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. И далее приводится декларация. Пафос статьи сводится к саркастическому предположению, что якобы именно за урезание выплат бюджетникам и блокадникам Матвиенко получила свой последний орден. Вячеслав Румянцев.
После того, как эта статья вышла, прошло 3 дня, и дата документа отдела К ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 июня. Такая близость дат и оперативность, она волей-неволей наталкивает на обобщение. Хотя в письме и указывается, что на сайте был опубликован конспект книги Адольфа Гитлера, первой части «Майн кампф» с комментариями и примечаниями, но у меня складывается впечатление, что указанная официальная причина тут совершенно ни при чем. Эта статья Татьяны Лестевой была опубликована в одном из проектов «Хроноса». «Хронос» — это проект, который одновременно является историческим и литературным. Так как вот было до революции в университетах историко-филологические факультеты, то есть изучалось вместе история и литература. Также я на своем проекте стараюсь совместить эти два начала. Один из литературных проектов, размещенных на домене «Хроноса», журнал «Молоко», русский литературный журнал «Молоко», опубликовал в один из выпусков, именно 16 июня, эту статью. Она вполне нормальная, законная статья, нет никаких в ней ни оскорблений, ничего такого, за что ее можно было бы снимать, цензуры какой-то подвергать. Так что, естественно, что нельзя было указать эту статью как причину. Это было бы нарушением закона слишком явным. Хотя и блокировка сайта по той причине, которая указана официально в документах о публикации книги «Майн кампф», также не является убедительной, потому что эта книга не состоит в списке запрещенной литературы, запрещенных материалов. На сайте Министерства юстиции любой желающий может прочитать список. Там нет этой книги.
Так основатель исторического интернет-проекта «Хронос» Вячеслав Румянцев объясняет частичное закрытие своего сайта по мягкой просьбе петербургских милиционеров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 17 июля. Сейчас еще одна тема, которую мы не раз уже затрагивали в последнее время. Проблемы, возникшие с закрытием черкизовского рынка, обсуждали сегодня на специальном заседании членов общественной палаты. Один из самых важных вопросов – дальнейшая судьба работников рынка, число которых, по данным Федерации мигрантов России, превышает 100 тысяч человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Тамара Лиленкова.
Если верить Федерации мигрантов России, то черкизовский рынок был самым крупным предприятием в мире. И его ликвидация лишит 100 тысяч торговцев рабочих мест, тогда как московские жители останутся без дешевой одежды. Учитывая финансовый кризис, решение подобным образом наводить порядок в налоговой и миграционной сферах выглядит, мягко говоря, неразумным. Правда, в ФМС России по Москве число работавших на черкизовском рынке сокращает до 14 тысяч. И, ссылаясь на статистику других московских рынков, говорят, что количество иностранцев на черкизовском не превышало 2 тысяч человек, большая часть из которых, разумеется, была зарегистрирована. Об этом рассказал начальник УФМС России по Москве Федор Карповец.
Шесть компаний, которые осуществляли деятельность на этом рынке. Ярмарка «Сиреневая». 2080 рабочих мест. Это официальные данные руководителя данного предприятия. Фирма «Ивлев» 5330 рабочих мест. АСТ 5390 рабочих мест. Вернисаж «Измайлова» 400. Это официальные данные, которые сегодня руководителями указанных компаний были представлены. И больше, чем 14 тысяч рабочих мест они не могут представить. Если на измайловском рынке или на черкизовском рынке находилось одномоментно, с учетом продавцов, приезжих, покупателей, эти 100 тысяч, это не исключено. Но говорить о 100 тысячах иностранцев или россиян, которые потеряли работу, это, по крайней мере, некорректно. Что касается вопроса сотни тысяч нелегальных вьетнамцев и китайцев, тоже некорректно. Сегодня самая законопослушная нация – это китайцы и вьетнамцы. Они никогда не допускают незаконного нахождения на территории России. Они могут работать без разрешения. Они могут работать, имея разрешение, но выполнять другие функции. Это разные вещи. Но то, что они законно находятся на территории России, в рамках той визы, которая им выдана на срок их нахождения, и нарушений не допускает.
С представленной Федеральной миграционной службой статистикой категорически не согласен президент Федерации мигрантов России Маджумдыр Мухаммад Амин.
Руководство Федеральной миграционной службы, которое дает дезинформацию обществу, с черкизовской рынке сотни тысяч людей работали. Легально, нелегально, это другие вопрос. 5-6 фирм, которые называл, это собственники, которые дали аренду десятки тысяч мало предприятий, которые там арендовали, палатки и так далее. Люди, которые иностранцы работали, это был 3 категории людей. Это первая категория, которые получили российское гражданство. Вторая категория, которые легальные, рабочее разрешение. А третья категория была нелегальная, незаконная, которая не было никакой легальный статус. И были российские граждане массовые, которые работали на рынке. Государство решило закрыть эту торговлю точкой, если там такое массовое преступление такие. Но надо люди предупреждать простой, который не нарушал никакой законодательства. Черкизовский рынок – это преступное гнездо, созданное без участия государственного органа невозможно было. Ежедневно контролируется как московскими властями, так же другими федеральными органами. Не тот преступник, которого создали это, их сажать не занимаются органы власти. Занимаются сажать простой, бедный, голодный люди, которые сегодня попали нищие под свои маленькие палатками или торговли точками. Их каждый день задерживают ОМОН, милиция. Их хватит 100, 200, 500 рублей, которые в кармане их. Люди прямо заявляли, у меня нету продуктов питания. Я, который брал долг, большие деньги, не могу возвращать. За это может меня расстрелить.
К опасениям Маджумдера Мухаммада за судьбу людей, работавших на черкизовском рынке, Николай Сванидзе, председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации, добавляет свои, не менее важные, на его взгляд.
Мы получаем десятки тысяч безработных людей, компактно проживающих очень часто, не имеющих возможности внедриться в наш быт, в нашу культуру, по причине языкового барьера, по причине культурного барьера, без денег, без работы, без женщин. Это компактно проживающие молодые мужчины. Это само по себе имеет уже вполне определенную криминальную составляющую. Всегда. Независимо от этнического происхождения этих людей. Депортация такого количества людей потребует очень серьезных финансовых организационных усилий и времени большого.
Однако легализовывать положение работавших на территории черкизовского рынка иностранцев Федеральная миграционная служба не собирается. Что и понятно, по их подсчетам нелегальных мигрантов пара сотен человек. А остальные с легкостью трудоустроятся сами. Москва – город большой. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля. Как всегда, программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Московский международный фестиваль имени Чехова представил спектакль «Семь смертных грехов» театра танца из немецкого города Вупперталь. Этот театр впервые приехал в российскую столицу без Пины Бауш ровно через две недели после смерти выдающейся танцовщицы и хореографа, рассказывает Марина Тимашева.
С просьбой показать в Москве старый 1976 года балет «Семь смертных грехов» к Пине Бауш обратился глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин.
Он уже старый, давно не играли, его надо восстанавливать. Но в конечном итоге они на это пошли, и мы, казалось, самый старый спектакль взяли, да, а он звучит совершенно по-другому.
Осиротевший театр привез два одноактных балета, объединенных музыкой Курта Вайля и стихами Бертольда Брехта. «Семь смертных грехов» – цельное сочинение, написанное в 1933 году, редкое по жанру опера-балет, а для второго отделения, которое называется «Не бойся», Пина Бауш использовала отдельные зонги из разных произведений. «Семь смертных грехов мещанина», так у Брехта. Это история сестер, которые мечтали о доме в Луизиане и пустились во все тяжкие, чтобы заработать денег. Вернее, пустилась Анна Первая, Анна Вторая ее только поучала. У Пины Бауш одна танцует, действует, а другая альтер-эго героини комментирует, поет. Скажем прямо, если не прочитать либретто и не владеть немецким языком, то из сценического текста совершенно невозможно понять происхождение названия. В спектакле речь идет только об одном грехе – похоти. Это манифест феминизма. Всей мощью таланта Пина Бауш обрушивается на мир, которым заправляют мужчины. Чтобы поведать историю барышни, которая, едва повзрослев, пошла по рукам, Бауш выбирает эстетику немецкого кабаре эпохи экспрессионизма. Женщина похожа на тряпичный манекен и используется сильным полом исключительно по прямому биологическому назначению. Представительницы слабого пола здесь так обезображены, что многие зрители уже к середине действия проникаются состраданием к мужчинам, вынужденным вступать в тесный телесный контакт с этими истеричными, агрессивными и неопрятными существами. Конечно, такой эффект можно списать на возраст постановки, на то, что спектакль устарел, но ведь не скажешь того же про зонги Брехта Вайля, написанные много раньше. Как ни странно, самое сильное впечатление в танцевальном спектакле производят именно вокальные, а не балетные номера, особенно вот этот, где страстный, низкий, прокуренный женский голос признается в любви к обманщику Джонни.
Oh.
Во второй части представления есть свой сюжет. Маленькая трогательная девочка мечтала о прекрасном возлюбленном, и вот он явился, красивый, сладкоголосый, чтобы соблазнить ее и немедленно изменить с другой. Но эта история зрительно отодвинута на задний план и кажется второстепенной, а главными становятся отдельные, как и положено в кабаре, вокально-танцевальные номера. Особо запоминаются пластические, сатирические, жанровые зарисовки. Вот две немолодые подружки, наделенные сотней мелких, суетливых, знакомых каждой женщине жестов. Попудрить нос, подтянуть чулок, одернуть подол, пригладить волосы, попудрить нос и так далее. Актриса проделывает все эти движения в высоченном темпе, абсолютно синхронно и уморительно смешно. А им на смену уже идет четверка прекрасных фурий. Соперницы сперва меряются шубами, у кого богаче, потом телами, чье примет более непристойное положение, потом голосами, чей визгливее. Да, можно сказать, что второе отделение распадается на отдельные номера, но это все равно выдающееся произведение театрального искусства.
Рубрику «Сегодняшний факт» представила Марина Тимашева. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля. Его вел Андрей Шароградский, продюсер Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Как всегда, выпуск очень разнообразный и интересный, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Кресло премьера. В условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Эстемирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.